Глава первая. Два дня до мертвой недели. Мира. Одиночество никогда не доставляло Мире неудобств. Ее не напрягала гробовая тишина в квартире, не пугало отсутствие рядом кого-то близкого, не давили на психику стены. Она не заводила постоянных романов, близких подруг, даже домашних животных. И больше всего любила моменты, когда, набрав достаточное количество материала для статьи, могла запереться дома и не выходить из него, пока текст не будет готов. Даже продукты заказывала на дом, оплачивала онлайн и просила курьера оставить пакет под дверью. В таких случаях статья писалась быстро и получалась на загляденье стройной и красивой. Главред знал эту ее особенность, поэтому единственный разрешал работать дома, хоть она и числилась в штате журнала. Если бы не редкие необходимости бывать на летучках, жизнь вообще казалась бы прекрасной. Несмотря на молодой возраст, Мира вела собственную колонку, писала о выставках, концертах, спектаклях, освещала культурную жизнь города. Больше всего она любила живопись и скульптуры. Величественные, одинокие, не нуждающиеся в чьем-либо обществе, как и она сама. Концерты посещала с меньшим удовольствием, поскольку там всегда много народа. Хотя незнакомые люди на таких мероприятиях напрягали ее не так сильно, как коллеги и соседи. В той толпе легко быть одиноким, ни с кем не заводить разговор, не здороваться и не интересоваться делами. На концерте можно стать невидимым в толпе. Никому нет дела до того, с кем она пришла, что здесь делает и куда пойдет после. Вот бы так можно было жить всегда. К сожалению, нельзя. Вот этим утром она со вздохом упаковала ноутбук, оделась и вышла из дома. Главред ждал от нее большую статью к юбилейному выпуску журнала. А такие статьи он предпочитал читать, когда исполнитель находился за дверью. В другом случае Мира послала бы ее по имейлу и также получила бы рецензию с указаниями ошибок и исправлений. Но нет, пришлось ехать в редакцию. Машины у Миры не было, ведь для того, чтобы получить права, пришлось бы откатать большое количество часов наедине с инструктором. Такси она не пользовалась по той же причине. Таксисты всегда норовят поговорить, влезть в личную жизнь пассажира или рассказать свою. В тех редких случаях, когда ей надо было непременно попасть туда, куда нельзя дойти пешком, она пользовалась общественным транспортом. Метро чем-то походило на концерт. Людей много, но никто на тебя не обращает внимания, не пытается познакомиться и что-то спросить. А если еще отгородиться от мира наушниками с громкой музыкой, то не пристают даже те, кому нужно узнать дорогу или время. Но порой паранойя брала верх над здравым смыслом, и тогда ей казалось, что даже в толпе за ней наблюдают. Она чувствовала чужой взгляд, слышала дыхание у уха, ощущала прикосновение чьей-то руки к одежде. Сегодняшняя поездка была как раз из таких. Мира несколько раз незаметно выключала в кармане музыку, прислушивалась к происходящему, мельком оглядывалась, запоминая окружающих, переходила с места на место, приметила даже высокого седого мужчину, который шел за ней к метро, а потом ехал в одном вагоне. Он был одет не по погоде. На улице стояла редкая для июня жара, а на нем длинный черный плащ и широкополая шляпа, а потому привлекал внимание. Возможно, потому и запомнился ей. А картинку с преследованием нарисовала богатое от природы воображение. Рабочий день в редакции был в самом разгаре. Коллеги носились по офису с чашками кофе наперевес, рассеянно кивали ей при встрече, некоторые отрывали телефон от уха и даже здоровались вслух. Вовсе не из вежливости, Мира не обманывалась. Вслух здоровались те, кто ее недолюбливал, кто знал, что она терпеть не может вербальный контакт и не упускал возможности побесить ее. О Мире в редакции ходили разные слухи. Ее считали блатной и искали этот блат в самых невероятных областях, а не найдя, придумывали. Многие думали, что она родственница главреда, родственные связи с которым они тщательно скрывают. Некоторые даже называли ее его внебрачной дочерью. Мира никогда не выставляла на показ, но специально и не скрывала, что воспитывалась в приемной семье, а о родных родителях, как и вообще обо всех родственниках, ничего не знает. Завистники, тщательно копавшиеся в ее биографии, не могли этого не знать, но все равно придумывали небылицы. Главред советовал не обращать на сплетни внимания, и Мира старалась следовать его совету. Главредом в журнале третий десяток лет служил один и тот же человек. Михаилу Аркадьевичу уже исполнилось 60, но выглядел он лет на 10 старше. Полный с юности, к своему возрасту он стал совсем тучным. Он со смехом винил во всем жену повара и нервную работу, от которой постоянно хочется есть. Но на самом деле любил прихватить на обед блюда из ресторана быстрого питания, находившегося через дорогу от редакции. А еще мало двигался и постоянно что-то жевал. В лучшем случае это были орешки, в худшем — чипсы. Мира пришла в журнал всего полтора года назад, и он как-то сразу взял ее под крыло. Ни сама Мира, ни ее коллеги так и не поняли, чем она заслужила к себе такое отношение. Ей было комфортно на этой работе. Вот что главное. К удивлению, Михаил Аркадьевич читать статью не стал. Будто даже не заметил флешку, которую Мира положила перед ним вместе с распечаткой статьи. Михаил Аркадьевич всегда просил подчиненных приносить статьи на двух видах носителей. С бумагой ему было проще читать и делать пометки, зато в компьютерном файле он писал подробные комментарии и указывал, что и почему следует исправить.
«Садись, Мирочка», — велел он.
Мира на несколько секунд удивленно замерла, а затем аккуратно присела на краешек стула. Предложение «сесть» вместо обычного взмаха рукой, означающего «далеко не уходи, позову, когда закончу», и тон главреда заставили напрячься. Она даже быстро прикинула в уме, не натворила ли чего за последнюю неделю, но в голову ничего не приходило. За неделю она написала 3 обычные статьи, осветила пару выставок и балет литовской труппы, и одну огромную, посвященную совместной выставке 5 художников. Но те, насколько ей было известно, звонили в редакцию и статью хвалили.
«У меня для тебя партийные задания»,
— начал главред с улыбкой, которая показалась Мире настолько фальшивой и искусственной, что Михаил Аркадьевич мог бы и не напрягаться, все равно обмануть не получилось.
«Поедешь в командировку».
Командировка оказалась в какое-то жуткое захолустье, о котором Мира никогда не слышала, о чем вслух, конечно, не призналась. Она была самой младшей в редакции. Иногда удостаивалась снисходительных взглядов от коллег. Мира с детства обожала читать и искренне считала себя достаточно образованной и начитанной. Но прочти ты хоть всю классическую литературу и изучи ушедшую эпоху, а все равно порой старшие коллеги говорят что-то такое, о чем тебе неизвестно, что можно знать только если тебе минимум 30, а лучше 40, и ты жил в то время, о котором говорят. Мире же было всего 24. Вот и сейчас она не стала признаваться главреду, что впервые слышит произнесенное им название захолустья. Интересно, туда поезда хоть ездят? На самолеты нечего даже надеяться. «О чем писать?» — деловито осведомилась Мира.
«Репортаж о свадьбе».
«О свадьбе?» «О свадьбах она не писала. Шоу-бизнес и его сплетни — не ее стезя. Для этого в редакции есть Шурочка. Дама с большими связями и еще большим желанием эти связи постоянно увеличивать». Шурочка, казалось, была вхожа во все столичные тусовки. Ее звали на дни рождения звезды, а интервью готовы были дать хоть в 6 утра после массовой попойки. Да и вряд ли это свадьба кого-то известного. Может, некой губернаторской дочки? Но зачем о ней писать в столичном журнале, который не специализируется на подобном? Такие статьи — всего лишь один разворот.
«Сам ничего не понимаю», — развел руками главред.
«Но просили, чтобы поехала именно ты. На тебя прислали билеты».
«А чья свадьба?»
«Тоже не знаю».
Все это казалось Мире странным. Зачем просить прислать корреспондента, который не специализируется на данном направлении? Какая статья у него получится? Или же ее выбрали как самую молодую? Возраст после имени автора статьи в журнале, конечно, не прописывается, но узнать несложно. И почему именно их журнал? Он не такой уж большой, совсем не федерального значения. В общем, вопросов возникало множество, но ни на один из них главред ответов не знал. Мире оставалось только смириться и ехать домой собирать вещи. «Командировочный галочка переведет на карту к вечеру», — пообещал главред, когда Мира уже взялась за ручку двери. «И будь осторожна». Последняя фраза заставила ее отпустить ручку. Она решительно повернулась к Михаилу Аркадьевичу и вернулась к столу. «Почему?» — спросила прямо. «Вам что-то известно?»
«Вот именно. Мне ничего не известно», — вздохнул главред. «И это заставляет беспокоиться. Ты еще очень молода, Мирочка, но поверь моему опыту. Не просто так позвали тебя. Письмо не подписано. Про чью свадьбу писать неизвестно, но требуют именно тебя. Билеты оплатили, солидную сумму на командировку перевели. Ты меня извини, девочка. Ты очень талантливый журналист. У тебя острый язык и, как говорится, бойкое перо. Если продолжишь развиваться, из тебя выйдет толк. Если начнешь писать на более злободневные темы, может, даже станешь известной. Но пока тебе всего 24, у тебя почти нет опыта. И если зовут тебя, значит, нужна именно ты. Не как журналист, а как Мирослава Лесникова. И мне это не нравится».
«Тогда почему же вы меня отправляете, если переживаете?» Главред опустил глаза и принялся бестолково перекладывать лежащие на столе бумаги.
«Потому что кроме денег тебе, неизвестный перевел еще и солидную спонсорскую помощь журналу», — признался он. «А ты же знаешь наше положение. Век интернета, печатным изданиям все сложнее держаться на плаву. Вопрос закрытия журнала или перехода его в онлайн, что лично для меня одно и то же, почти решенный. А эти деньги позволят нам еще какое-то время продержаться на плаву и что-то придумать».
Мира кивнула, больше ничего не сказала. Все и так ясно, ничего не меняется. Ее любили и заботились ровно до того момента, пока свои интересы не начинали идти вразрез с ее. Это было знакомо. Так же поступали и ее приемные родители. Миру взяли из детского дома, когда ей исполнилось 8. В приемной семье было 2 родных детей. Мира стала первой чужой. Поначалу она, как и любой детдомовский ребенок, наконец обретший семью, была на 7-м небе от счастья. Наконец-то у нее есть мама и папа, своя комната, игрушки, принадлежащие только ей, одежда, ложка, тарелка. Все это было только ее, не общее. И она ни на что не обращала внимания. Даже когда в семье появились еще 3 приемышей, а потом все вместе, они хоть и переехали из квартиры в дом, но комнату все равно пришлось делить с приемной сестрой. Комната стала общей, но на 2 и на 20 разные вещи. И только в школе Мире объяснили разницу между ней и родными детьми. Ту самую, которую сейчас объяснил и главред. Миру взяли из детдома, но родной не сделали. Опека, а не удочерение, так это называлось. Потому что в случае удочерения государство не оказывает помощи. За родных детей родители отвечают сами. А опекунским семьям выплачивают пособие, улучшают жилищные условия и дают много других плюшек. И никому не интересно, что ребенок так или иначе осознает себя чужим. Вроде бы и в семье, но при этом ему всячески демонстрируют, что он не родной. Благодаря опеке в 18 лет Мира получила квартиру, где теперь живет абсолютно одна, ни с кем ее не деля. Но когда ей было 8, она предпочла бы быть родной. Потому что никакая квартира не стоит осознания того, что ты не нужен. Что о тебе заботятся, потому что за это платят. В 8 лет Мира не могла сформулировать этого. Но как любой ребенок, которого дразнит, остро чувствовала. Она коротко кивнула главреду, ничего не отвечая на его пылкую речь, и вышла за дверь. Какой толк спорить? Нужно ехать домой и собирать вещи. Поезд отправляется уже сегодня. На какой срок затянется командировка, неизвестно. Нужно как следует подготовиться. В Open Space, как всегда, было шумно, и на нее внимания никто не обратил. Все уже занялись своими повседневными делами, перемежая их бесконечным чаепитием и сплетнями. Мира была ими забыта. Всеми, кроме Шурочки. Мира почти добралась до выхода, когда кто-то схватил ее за локоть, останавливая. С трудом она не вздрогнула, обернулась, увидев перед собой острое лицо коллеги с заговорщицкой ухмылкой. «Что от тебя хотел главный?» — поинтересовалась Шурочка. «Да ничего особенного», — пожала плечами Мира, снова направляясь к лифту, но Шурочка цепкими пальцами держалась за локоть, а потом посеменила следом. «Точно? А то к нему какой-то мужик с утра приходил. Я подумала, что это тебя касается».
«Какой мужик?» — спросила Мира, раньше, чем успела себя остановить.
«Да черт его знает, высокий, седой, лет под 60».
«В черном плаще и шляпе?»
Шурочка даже ростом выше стала, когда поняла, что Мира догадывается, о ком речь. А значит, и она не ошиблась, решив, что мужик к ней имел какое-то отношение. «Шляпу не видела, а плащ был. Он, видимо, под дождь попал. Тот был короткий, но сильный, минут 10 всего лило. С плаща тоже прилично лило. Весь пол заляпал. Петровна потом все мозги прополоскала за это».
На Петровну Мире было плевать. Петровна всем мозги полощет, кто смеет пройти по чисто вымытому полу, не в стерильных носках. А вот мужчина заинтересовал. Но если показать Шурочке свою заинтересованность, та в жизни отстанет.
«А с чего ты взяла, что речь обо мне шла?» Пожала плечами Мира, наконец высвобождаясь из цепкой хватки. «Так после того, как мужик ушел, главный и велел Нюрке тебя вызвонить. Не просто так же».
Шурочка пытливо заглядывала ей в лицо, ждала ответа, но распахнувшиеся двери лифта позволили Мире пробормотать что-то невнятное и скрыться от назойливых вопросов. Захотелось быстрее уехать. Не из здания редакции, а вообще из города. Даже если главред соврал о том, что не знает, кто заказал статью, и заказчиком на самом деле выступал тот странный мужчина, ей все равно хотелось уехать.
Матвей. На вокзале было многолюдно и шумно. Толпы пассажиров, как стая рыб в период нереста, мигрировали с места на место, и большой зал ожидания походил на потревоженный океан. Кто-то куда-то торопился, кто-то приехал заранее и терпеливо ждал у стены, уткнувшись в смартфон. Кто-то уезжал, кто-то кого-то, наоборот, встречал. Матвей тоже приехал заранее, чтобы не бежать с чемоданом наперевес, но не настолько, чтобы стоять у стены. Посадку на его поезд уже объявили, а потому можно было неторопливым шагом идти к нужному вагону, подойдя как раз в тот момент, когда основная часть пассажиров уже покажет проводнику паспорт и войдет внутрь, так что стоять в очереди не придется. Он любил вокзалы. Аэропорты тоже, но вокзалы больше. И аэропорты, и вокзалы означали, что в размеренность обыденной жизни врывается что-то необычное, какое-то приключение, будь то командировка или просто поездка в новое место. Когда Матвей был маленьким, бабушка каждое лето возила его на море на поезде. Они ехали несколько дней в вагоне с такими же отдыхающими, где была куча взрослых и еще большая куча детей. Матвей любил эти поездки, в которых можно было запросто обрести новых друзей, провести с ними 2 недели на море, а потом еще несколько месяцев переписываться по почте и иногда перезваниваться. Со временем общение сходило на нет до следующего лета, когда в новом поезде обретались новые друзья. Став взрослым и закончив институт, он часто летал по делам фирмы. И хоть почти всегда ему удавалось найти время посмотреть новый город, куда забросила судьба, все равно это было не то. Новые места, новые впечатления, но в полетах уже не находились друзья. Несколько раз Матвей летал в отпуск с Катей, но это тоже было не то. С Катей заводить новые знакомства вообще было нельзя. К девушкам она его ревновала, а к парням ревновал ее он. А потому вокзалы он любил гораздо больше аэропортов. Как он и рассчитывал, толпа пассажиров и провожающих уже успела отстоять общую очередь и теперь рассредоточилась по вагону, распихивая по угрожающе малому объему купе несчетное количество чемоданов, сумок, коробок и пакетов. Ехать предстояло долго. От конечной до конечной поезд шел почти 2 дня, а потому большая часть пассажиров была навьючена, как горные ослы. У Матвея же был всего один чемодан, поэтому он не торопился. Проводник проверил паспорт, сверился со списком пассажиров, с подозрением посмотрел на единственный чемодан, но ничего не спросил. Озвучил место и пропустил в вагон. Внутри стояла духота, пахло цветами и солеными огурцами. Должно быть, кто-то не довез запасы. Ежесекундно извиняясь, Матвей с трудом протискивался по узкому коридору. Провожающих было слишком много. Они не помещались в купе, где пассажиры распихивали вещи, а потому занимали собой все пространство в длинном, как кишка, коридоре. Наконец он добрался до нужного купе и с облегчением нырнул внутрь. Там уже сидела девушка, обернувшаяся на грохот открывшейся двери. На вид года 22-23, не больше. Удобные широкие джинсы и футболка говорили, что ехать она собралась долго, возможно, до самой конечной станции. Длинные темно-каштановые волосы, собраны в растрепанный хвост, лицо без макияжа. Но больше всего Матвея заворожили ее глаза. Большие, чуть раскосые, ярко-зеленые, как будто сверкает на молодой траве ранним утром прохладная роса. Точно такого цвета, какой он выбрал для некоторых фасадов домов в проектируемом жилом комплексе. А, впрочем, ладно, он же зарекался не думать о работе, по крайней мере, во время поездки. На самом деле, еще позавчера вечером никакой поездки в планах не было. Весь день он бегал по офису, согласовывал детали. Проект, над которым он работал последний год, уже был запущен. Котлован отрыт. Залиты фундаменты под первые дома. Огромный проект. Целый жилой комплекс. И все это его, Матвея, работа. Конечно, не только его. Были и другие архитекторы, инженеры, конторы-подрядчики. Согласование с главным инженером. Но все таки это был его проект. Он его разрабатывал. Не спал ночами. Вынашивал дольше, чем женщины вынашивают детей. И этот проект должен был стать его визитной карточкой, его пропуском в светлое будущее. Ему доверили такое дело, а он... Еще позавчера вечером все было хорошо. Матвей закончил все дела поздно, на улице уже смеркалось, хотя в это время года ночь опускалась на северный город поздно и ненадолго. Потянулся, размял затекшие мышцы, собрал бумаги в портфель, выключил свет и направился к выходу, крутя в голове важные мелочи. Уже не рабочие, домашние. Отнести рубашки в прачечную, костюм в химчистку. Скоро презентация. Хорошо бы выглядеть на ней прилично. Заехать в магазин за продуктами. В холодильнике уже даже мышам вешаться не на чем. Скоро ему придется побираться по соседям, как Антохе из второй комнаты. А еще купить еды Василию. Потому что если Матвей может лечь спать голодным в случае полного отсутствия еды в холодильнике, то Василию на пустой желудок совершенно не спится. В памяти Василия еще живо воспоминания о холодном мусорном детстве, а потому он начинает паниковать уже в тот момент, когда видит дно в миске. Все эти мысли были прерваны одним телефонным звонком. Катя просила забрать ее из ночного клуба и отвезти домой. В такие моменты Катя напрочь забывала, что месяц назад сама бросила Матвея ради какого-то парня на БМВ. На БМВ Матвей еще не заработал, а потому завидным женихом не считался. Парень на БМВ обещал возить Катю отдыхать не раз в год, а минимум раз в сезон. И не в Турцию или Испанию, а на Бали. Куда уж Матвею да парня на БМВ. Но вот парень на БМВ, очевидно, не жаждал забирать Катю из клуба, где она проводила вечера с подружками. Или же Катя скрывала свои развлечения от него. Но звонила она всегда Матвею. И он, ненавидя себя и давая себе обещание, что это в последний раз, ехал забирать ее. На Кате было блестящее серебристое платье, туфли на высоком каблуке и крохотная сумочка, которую она купила во время последнего совместного отдыха. То есть он купил. Катя, как уважающая себя девушка, не тратила деньги на отдыхе. Должно быть, парень на БМВ еще никуда ее не возил и ничего не покупал, только обещал. Катя скользнула в не такой представительный «Опель», как ни в чем не бывало, чмокнула его в щеку и тут же вытащила телефон, чтобы кому-то позвонить. Иногда Матвею казалось, что она делает это специально, чтобы не разговаривать с ним. Но такая версия предполагала наличие у Кати остатков совести. А вот в этом Матвей сомневался. Она теперь будет болтать по телефону до самого дома. И даже выходя из машины, продолжит говорить. Лишь на секунду прервется, чтобы снова чмокнуть его на прощание. Но не даст и шанса произнести весь тот монолог, который он крутит в голове. Уже заранее злясь и на себя, и на нее, Матвей отъехал от клуба, краем глаза замечая высокого седого мужчину лет 60, который стоял в нескольких метрах от входа в клуб и пристально за ними наблюдал. Он не был охранником, это точно, Матвей их знал в лицо. Вот из-за таких мужчин он ездил забирать бывшую девушку из клуба каждый раз, когда она звонила. Если парню на БМВ плевать, то Матвей, как последний идиот, продолжал ее любить и переживать, как бы однажды не увязался за ней очередной мужчина, желающий зла. И даже вчера утром еще все было хорошо. До того момента, как он, вдохновленный и окрыленный, пришел на работу. Оказалось, что проект рисковал стать такой визитной карточкой, после которой ему не то что из архитекторов надо уходить, а вообще уезжать в глухую деревню и не проектировать даже собственный туалет на улице. Потому что никто и никогда больше не допустит его к работе, если узнает. Главный инженер выглядел бледной копией самого себя, когда Матвей зашел в кабинет. Матвей уже знал из разговоров коллег, что случилась какая-то накладка, но еще не представлял всего масштаба катастрофы.
«Как же так, Матвей?» — вопрошал Дмитрий Петрович. «Как же ты так промахнулся?»
На самом деле главный говорил не «промахнулся», а куда более веско. Но Матвей, воспитанный бабушкой, редко позволял себе подобные слова в приличном обществе. Дмитрий Петрович тоже, но в тот момент, очевидно, в его лексиконе остались только такие слова.
«О чем ты думал? Почему не проверил за подрядчиком? Ты ведь клялся, что они хорошие ребята, ты поручился за них! Ты обещал, что лично все проверишь! Весь проект теперь на смарку! Все переделывать!»
Проект теперь действительно переделывать. И не факт, что новый согласуют. И самое главное, на это нет времени. А ведь инвесторы уже вложили деньги. Реклама по всему городу висит, как новогодняя гирлянда. Хорошо, что продажи еще не запустили. Плохо, что уже залили фундаменты под три дома. Дмитрий Петрович доверился ему. Ведь он уверял, что все сделал, все проверил. Матвей написал заявление на отпуск за свой счет на неопределенный срок. Радовался, что вообще не уволили. Собирался нести ответственность за ошибку, о чем и сообщил главному инженеру, но Дмитрий Петрович данное заявление даже комментировать не стал. Матвей понимал. Ошибся он, но Дмитрий Петрович поставил под проектом свою подпись. Как бы проверил и заверил. А на самом деле понадеялся на подающего надежды талантливого молодого архитектора, который утверждал, что все в порядке.
О чем Матвей думал, когда не проверил за подрядчиком? О том, что его любимая девушка, на которой хотел жениться, без которой ему жизнь не мила, ушла к другому. К парню на БМВ.
Сеня, лучший друг, крутил пальцем у виска, говорил, что нельзя так стелиться перед женщиной, но Матвей ничего не мог с собой сделать. Он был согласен никогда не стелиться ни перед какой другой женщиной. Но Катя... Катя была для него всем. И она ушла. А теперь он остался и без работы. Впервые в жизни ему не хотелось идти домой. В коммунальную квартиру, которая вот уже почти 7 лет была его домом. Матвей никогда не был тусовщиком, не имел тысяч друзей, не любил проводить ночи в клубах и на вечеринках, ходил туда только ради Кати. Но он чувствовал себя комфортно среди людей. Ему было нужно, чтобы вокруг всегда находились соседи, знакомые, коллеги. И когда встал выбор — купить маленькую квартирку где-то за чертой города или комнату в коммуналке в центре, он без раздумий выбрал второй вариант. Он любил всех своих соседей. И прилипчивую старушку Марию Ивановну из первой комнаты, и запойного алкаша Антоху из второй, и вечно ссорящуюся семейную пару из третьей. Даже постоянно меняющиеся жильцы четвертой комнаты его никогда не напрягали.
Матвей всегда готов был одолжить им спички, соли, даже деньги, поболтать за чашкой чая или присмотреть за кошкой, когда они уезжали в отпуск. Последнему не очень радовался Василий, ревновал его к другим котам, но мужественно терпел. А вчера Матвей постарался проскользнуть к себе незамеченным. Правда, все равно не вышло. Иногда ему казалось, что Мария Ивановна целыми днями сидит в комнате у окна, оно выходит в сторону парадной, и ждет его. Или не только его, а всех соседей. Потому что стоило ему только открыть входную дверь, как любопытная соседка тут же появлялась из комнаты, широко улыбалась и обязательно цепляла каким-нибудь вопросом.
«Ваша бабушка звонила, Матвеюшка», — сказала она вчера.
Очевидно, ждала вопросов о том, в котором часу был звонок или что просили передать, но Матвей промолчал. Буркнул что-то вроде «я ей перезвоню» и собрался скрыться в комнате. Но от Марии Ивановны не так просто отвязаться. Она что-то говорила и говорила, спрашивала и спрашивала, и Матвею в конце концов пришлось просто-напросто невежливо захлопнуть перед ее носом дверь, получив одобрительный взгляд Василия, намывающего лапы на подоконнике. Василий навязчивую соседку недолюбливал, как и любого, кто нравился прикоснуться к его чисто вымытой черной блестящей шерсти. Однако глупо было полагать, что старушка отстанет. Глубоко одинокую Марью Ивановну никогда не смущало желание соседей остаться в одиночестве. Она постучала в его дверь буквально час спустя.
«Матвеюшка, снова ваша бабушка звонит».
Пришлось выйти. Теперь бабушка всегда звонила на древний аппарат, стоящий на такой же древней полке в общем длинном коридоре. Казалось, этот телефон тренькает лишь тогда, когда звонит бабушка или какая-нибудь старая знакомая Марии Ивановны. А потому Мария Ивановна всегда на него отвечала. Никому другому и в голову не приходило поднять трубку, даже если он проходил мимо.
«Что-то она теперь всегда звонит на домашний аппарат», заметила и Мария Ивановна, пока Матвей шел к телефону.
Он не нашел ничего лучше, чем ответить, что бабушка стара и тяжело обращаться с новомодными гаджетами. Ответ соседка устроил. Она и сама пользовалась исключительно старым аппаратом. Почему бабушка на самом деле звонит на домашний телефон, Матвей не знал. Очевидно, теперь у нее почему-то не получается звонить на мобильный. Странно, что она вообще звонит. Обычно бабушка спрашивала, как у него дела, интересовалась отношениями с Катей, даже когда они расстались. Но вчера времени даром терять не стала. Сразу же заявила, что пришло время для поездки, которой она готовила его много лет. И уже собирая чемодан, Матвей внезапно понял, что почти ничего о ней не знает. Бабушка часто рассказывала о том месте, где он родился. Говорила, что однажды он туда вернется, зачем вернется, но никаких подробностей при этом не рассказывала. Странно это все. Если задуматься, еще более странно, что Матвей все-таки собрал вещи и пошел на поезд. Не проще ли было забыть и забить? И, наверное, если бы роковой бабушкин звонок раздался в другое время, он так и сделал бы. Но теперь у него не было больше любимой девушки, и, скорее всего, любимой работы больше не было тоже. Так почему бы и не поехать? Кто знает, что именно его там ждет. Так Матвей оказался на вокзале. Сначала в поезде до Москвы, а потом в другом поезде, в купе, где уже сидела черноволосая, зеленоглазая незнакомка. Ехать им предстояло долго. Очевидно, что девушка тоже едет далеко еще и потому, что иначе не села бы в этот поезд. По данному направлению двигаются и другие, а вот до конечной идет только этот. «Я Матвей», — представился он, закинув чемодан под сиденье. Девушка смерила его холодным взглядом росы на молодой траве и нехотя ответила. «Мира».
«Мира», — с улыбкой повторил Матвей. «Красиво. Это Мирослава?»
«Мира — это Мира», — с легкой неприязнью повторила девушка, но затем добавила. «Вообще-то да, Мирослава, но мне больше нравится Мира». Матвей снова улыбнулся и пожал плечами, давая понять, что принял правила игры. Взгляд девушки едва заметно изменился. Наверное, ей пришлась по душе такая расстановка. Люди часто ревностно относятся к собственным именам,
Не любят, когда их коверкуют или сокращают. Из Мирославы обычно делали простую Миру. Но эта девушка произнесла свое имя твердо, жестко. Мирра. Очевидно, это больше соответствовало ее характеру и представлениям, и Матвей, произнеся ее имя также, сразу получил расположение. Ехать вместе им предстояло не меньше нескольких часов, и ему хотелось, чтобы атмосфера в купе была дружелюбная. Оставалось надеяться, что остальные два пассажира не подведут. И когда появился первый из них, эта надежда стала крепче. В купе, распространяя нежный аромат лилий, заглянула незнакомка. Точнее, ангел в виде незнакомки. Невысокая хрупкая девушка в легком невесомом сарафане с белыми, как снег, волосами, струящимися по спине до самого пояса и прозрачно-голубыми бездонными глазами, неловко улыбнулась, втаскивая большой чемодан. Матвей тут же бросился на помощь и сразу понял, почему это удавалось девушке с таким трудом. Одно колесико было отломано.
«Ой, спасибо!»
— прощебетало небесное создание голосом райской птички и улыбнулась, демонстрируя белые, как жемчуг, зубы. Пожалуй, такой улыбкой можно было приворожить кого угодно лучше, чем отваром трав, собранных в полнолуние на кладбище. Матвей ловко починил колесико, вылетевшее из пазов, и поставил чемодан в угол, понимая, что уехать на время от проблем было очень хорошей идеей. Мира. Попутчики заставили Миру понервничать. Она знала, как любят ее ровесники шумные компании и разговоры до утра. То, чего она не переносила на дух. Она видела, с каким восхищением Матвей смотрел на белокурую фею, которую, как выяснилось, звали Полиной, только что слюни на пол не капали. Да и какой мужчина останется равнодушным при взгляде на тонкое, пластичное, как виноградная лоза, девичье тело, длинные белокурые волосы и прозрачные, как ледяная вода, глаза. А уж когда фея открыла прекрасный рот и заговорила поистине неземным томным голоском, шансов у него не осталось. Мира видела его взгляды и понимала, что дальше будет наблюдать сплошной флирт. Она не очень хорошо разбиралась в людях, но не нужно иметь образование психолога, чтобы все понимать. Матвей любил общение. Не зря же так сразу спросил ее имя, так быстро назвал свое. Сама Мира могла бы и вовсе с ним не познакомиться. Какой смысл знакомиться со случайным попутчиком в поезде? Вы расстанетесь через несколько часов навсегда. Зачем запоминать имена друг друга? Матвей был явно не таким. По первому взгляду на него было понятно. Глаза с вечным прищуром от улыбки, всегда приподнятые уголки губ, готовые растянуться в стороны при первой же возможности. И невесомое создание Полина, фея в человеческом обличье, похоже, была такой же, как он. Они познакомились еще на стадии затаскивания ее сломанного чемодана в купе. Матвей даже как-то по-небратски представил ей Миру, словно они с ним были старыми приятелями. Не хватало только, чтобы четвертым в их купе оказался второй мужчина такого же возраста, который решит приударить за Мирой, раз уж получаются две парочки. Или чего доброго, мужская часть компании решит дружно выпить. А пьяные парни редко понимают слово «нет». Однако поезд тронулся, а четвертый к ним так и не присоединился. Уже легче. Чтобы сразу обозначить, что участвовать в общих разговорах не намерена, Мира вытащила ноутбук и открыла текстовый редактор. Командировка командировкой, но всегда найдется статья, которой можно заняться на досуге. Не срочная, не актуальная сегодня, над которой можно работать в свое удовольствие, чтобы потом продать отдельно. Но не прислушиваться к болтовне своих попутчиков никак не получалось. Надеть наушники показалось слишком уж некрасивой. Пусть она видит этих людей в первый и последний раз, но воспитание... Ага, будто ее кто-то когда-то воспитывал, не позволяло. Сначала ребята болтали обо всяких глупостях, предсказуемо скатываясь во флирт. Но довольно быстро разговор вышел к тому, что всегда обсуждают случайные попутчики. Кто и куда едет. И внезапно оказалось, что оба едут в одно место.
«Вы тоже в Липнике?»
С удивленно кокетливой улыбкой переспросила Полина. «Не совсем», — покачал головой Матвей. «Там я выхожу, а потом мне еще предстоит как-то добираться до Илоува. Если до этого Мира тщательно делала вид, что ничего не слышит, то сейчас подняла голову. Невероятное совпадение. Ведь она тоже собиралась выйти в Липниках, чтобы потом искать деревню со странным названием Еловая. Даже первое совпадение уже казалось странным, потому что Липники — очень мелкая станция. Настолько мелкая, что поезд там не останавливается. На самом билете было написано, что в случае необходимости обстановки нужно заранее предупредить проводника, чтобы тот передал машинисту. А уж то, что им обоим нужно в Еловое, и вовсе невозможно. Но еще невозможнее оказалось, что и Полина ехала туда же.
«В Еловое? Надо же, ведь и мне туда. Какое невероятное, но удачное совпадение. Вдвоем нам будет веселее».
«Еще скажите, что вы все едете на свадьбу», — фыркнула Мира, снова утыкаясь в ноутбук. «Не бывает таких совпадений. Она даже не удивится, если на самом деле Матвею и Полине нужно в разные места. Просто они копируют друг друга, чтобы продолжить знакомство». Тишина, повисшая в купе, заставила ее оторваться от ноутбука и опять поднять голову. Попутчики смотрели на нее с долей недоверия и немножко страха.
«Откуда вы знаете?»
— охрипшим голосом спросила Полина. Вот теперь почему-то жутко стало и Мире, хотя ничего сверхъестественного и в таких невероятных совпадениях не было. «Потому что я еду туда же». Все трое переглянулись. Даже без ответа Матвея девушки поняли, что он едет тоже на свадьбу.
«А ты со стороны жениха или невесты?»
Первой прервала напряженное молчание Полина, как-то резко перейдя на «ты». И Мира подумала, что это правильно. Раз уж они едут в одно место и на одно событие, очевидно, общаться им предстоит долго. Так к чему эта официальность? «Я вообще не знаю, кто женится», — призналась она. «Я журналист, и мне нужно написать об этой свадьбе статью для журнала. Хотя все это очень странно. Я не пишу о свадьбах, не мой профиль. О том, что неизвестный спонсор оплатил командировку и прилично заплатил журналу, чтобы поехала именно она, Мира промолчала. Вроде ничего важного в этой информации нет, а все равно говорить не захотелось».
«Я тоже не знаю ни жениха, ни невесту», — сказала Полина. «Я пою на свадьбах, вот меня и попросили там спеть. Так что это хотя бы мой профиль».
«А кто попросил?» — уточнила Мира.
«Не знаю. На рабочую почту пришло приглашение, а на карту упали деньги на дорогу и аванс за работу. Мне как раз нужно уехать и нужны деньги, так что я даже не стала спрашивать, кто это сделал. Очевидно, жених или невеста. Чаще всего они этим занимаются».
«Жених этого не делал», — внезапно сказал Матвей, и обе девушки повернулись к нему. «Хоть кто-то знаком с брачующейся парой, уже легче». Мира не знала, почему легче, но пока странная неизвестность ее немножечко пугала.
«Откуда ты знаешь?»
— спросила Полина. «Потому что жених — это я». Челюсть белокурой феи упала ниже стола, и вместе с ней упало и ее настроение. Полина разом сникла, а Мира, хоть ей не нравилось наблюдение за флиртом этой парочки, внезапно разозлилась на Матвея. «Если он жених, зачем пудрил девочке голову? А ведь явно пудрил, заигрывал». Мира в очередной раз убедилась, что не зря никогда не связывала себя длительными отношениями с мужчинами. Конечно, виной тому была ее общая нелюдимость и нелюбовь к людям, но сейчас она, пожалуй, впервые этому обрадовалась.
«Ты жених?»
— разочарованно выдохнула Полина. «В таком случае поведай нам, что это за странная свадьба, о которой нужно написать в столичном журнале?» С сарказмом, за которым пряталась сочувствующая Полине злость, поинтересовалась Мира. «Кто невеста? Дочка нефтяного магната? Или, может быть, ты сам нефтяной магнат, который любит ездить в общественных поездах и есть чебуреки в забегаловке?» «Вы будете смеяться, но я сам ничего не знаю», — развел руками Матвей. Смешным это никому не показалось. «В каком смысле?» — настороженно спросила Мира, закрывая ноутбук. «Очевидно, работать над статьей ей уже не придется. Почему-то захотелось выйти из поезда, не доезжая никаких Липников, и вернуться домой. Однако она никогда не была трусливой. Осторожный, но не трусливый. А еще любопытный. Главред сказал ей, что если однажды она начнет писать на более злободневные темы, может стать известной. К известности Мира не стремилась, но Кор уловила. Она не любила горячие темы, сплетни, грязное белье, и уж тем более не стремилась писать на опасные темы. Те, которые по статистике лучше всего читают и которые приносят самые большие деньги изданиям. Для таких тем нужно обладать определенными связями, то есть общаться с людьми. И вот это всегда ее отталкивало. Но раз в данном случае что-то необходимое само плывет ей в руки, то есть в руки необычному плывет она, глупо было разворачиваться и грести обратно. Мелькнула даже мысль, что все это подстроил главред, что не было никакого спецзаказа именно на нее, подошел бы любой журналист. Но она решила об этом не думать. По крайней мере, сейчас были другие задачи. «Я еду туда в качестве жениха. Ну, кто невеста без понятия?» — признался Матвей, неловко улыбаясь.
«Это как вообще?»
— все еще не понимала Полина. «Дело в том, что меня воспитывала бабушка. Я родился в Еловом, но бабушка увезла меня оттуда еще младенцем. Отец бросил маму беременной, а мама умерла в родах. Почему бабушка решила уехать, я не знаю. Она никогда не рассказывала. Но с детства готовила меня к тому, что однажды я вернусь туда для женитьбы. Честно говоря, я никогда не воспринимал такие рассказы всерьез, а потому и не расспрашивал особо. Пока был маленьким, задавал вопросы, конечно. Но детям никогда все не рассказывают. А когда уже начал соображать, думал, что бабушка просто никак не примет того, что я вырос, и по-прежнему кормит меня сказками о героях и принцах, в роли которых был, разумеется, я, которые выросли вдали от дома, но однажды возвращаются в свое царство, дабы сесть на трон и спасти жителей».
«Спасти жителей?» — недоверчиво переспросила Мира.
«Я плохо помню те сказки», — признался Матвей. «Кажется, когда я был маленьким, они звучали как-то так. Это ведь сказки, их рассказывают детям. Я же говорю, когда вырос, вопросов не задавал. Поэтому реальную версию сказок и не знаю».
«Но в них бабушка говорила тебе, что ты должен будешь вернуться в Еловое и жениться», — с долей скепсиса уточнила Мира.
Матвей кивнул.
«А как ты узнал, что это время настало? Ведь не зря же мы все оказались в этом поезде. И если меня с Полиной позвал не ты, значит, невеста так решила. Она писала или звонила тебе. Ты и поэтому едешь?»
«Нет. Мне звонили вчера, но не невеста. Я не знаю, кто она. Звонила бабушка. Велела собираться и ехать на ближайшем поезде. Вот я и поехал».
Мира приподняла брови, даже не стараясь скрыть отношение к происходящему, и поймала на себе примерно такой же взгляд Полины. Если белокурая фея поначалу и была очарована высоким улыбчивым попутчиком, то теперь градус очарования заметно снизился.
«Такая нужда жениться?»
— холодно поинтересовалась она.
Матвей улыбнулся. И вроде бы весело, но скользили в этой улыбке и грусть, и неловкость, и одновременно стыд за принятое решение. «Так получилось, что меня совсем недавно бросила девушка. Вот я и решил, что это путешествие к истокам — неплохой повод отвлечься».
Услышав, что он свободен, фея снова воспрянула духом.
«Конечно, жениться-то он еще и не женился, а вот девушки нет уже сейчас».
«А почему ты не расспросил у бабушки о невесте?» — поинтересовалась она.
Матвей бросил на Полину странный взгляд. Мира даже напряглась.
Тоненький голосок в голове прошептал, что все сказанное до этого Матвеем будет не таким необычным, как то, что она услышит сейчас.
Так и вышло. Бабушка умерла полгода назад.